YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Давай будем считать, что...
Да. Добрый день. Вот у меня уже тут отбирают права ведущего. Между тем, с вами канал «Ищем выход» и программа «Особое мнение», которую сегодня высказывает Виталий Дымарский, а я, Дмитрий Губин, лишь помогаю ему. Напомню еще раз, что Виталий Дымарский – журналист, чье имя, хочет он или нет, твердо привязано к журналу «Дилетант» и к званию «Дилетанта-историка». Это прямо как швартовочные канаты «Кнехт». Причальные обхватили. Да. Приветствую категорически, Виталий Наумович, дорогой.
Привет, привет.
Да. Знаешь, у меня
я не могу понять, почему ты удивлен, что у тебя отняли права. Это что, у тебя, это, по-моему, уже можно привыкнуть.
Спасибо, дорогой. Когда отберут обязанности, это будет означать, что я умер. Да, спасибо за напоминание.
Рассказывает очень старую историю времен, ну, после оттепельной. Когда расстроенная была Ахмадуллина, пришла там на какую-то сходку, именно расстроенная, я все было, что случилось, что, почему такое горе. Но вот она тогда сказала, говорит, у меня ведь только что водительские права отобрал гаишник. Она говорит, ну черт с ним, с этими правами. Говорит, ну это последние, единственные права, которые у меня.
Которые у меня остались. Да. Белла Ахмадуллина. Я вышла в сад, но свежесть сада живет не здесь, а в слове сад. О да, как было ей не увлечься. Дорогие друзья, если вас хотя бы частично увлекает наша беседа, то имейте в виду, что вот эта увлеченность поддерживается благодаря вашим усилиям. Усилиям как материальным, так и нематериальным. Перед вами на экране QR-коды, в которых зашифрованы все способы помощи, которые вы можете нам оказать, включая такую простую материальную, как отправка совсем небольших денег, но просто на телефонный номер из телефонного номера. Да, мы позаботились о вашей безопасности. И если вы не можете помочь деньгами, то ваши лайки, ваши подписки на канал, ваши комментарии являются как раз такой помощью. Еще заранее благодарю. Виталий, я хотел начать так, как ты точно не ждешь. Я не буду у тебя права отбирать. Но я тебе хочу задать три простых вопроса, которых ты точно не ждешь, и задать их в форме блица.
Блица, да.
Ну что, готов?
Сейчас нет, по-моему, таких вопросов и таких тем, на которые можно избыточно ответить в форме блица.
Давай попробуем. Итак, вопрос первый. На какие три сайта в интернете ты чаще всего заходишь?
Дилетант.
Так, раз.
Ты знаешь, я вообще в интернете очень... Я в интернете так... Здесь блиц не получится, потому что я не назову три этих сайта, потому что я в интернете сейчас захожу на сайты исключительно такие по бытовым потребностям. Что-то купить, посмотреть географию.
Починить утюг Вильнюс?
Починить утюг, посмотреть, когда открывается магазин, ну, что-то вот такое вот. Потому что если речь идет об информации, то это практически на 100% телеграм-канал.
Ага, а какие три телеграм-канала? Это что же интернет?
Ой, ну там разные. Я там гуляю от РБК, кстати говоря. Я считаю, что из тех, кто присутствует в России сейчас, да, это, ну, такой более или менее все-таки какая-то информация там проходит. Важно, что она просто в России, да, делается. В телеграм-каналы, что я там, смотрю еще. Кстати, как там считают, да простят меня там журналисты, которые там работают, но многие считают там, как мне сказала одна коллега, говорит, это зачем ты смотришь эту помойку, я имею в виду бриф. Но мне кажется, это как раз полезный такой вот сборище всего подряд, из которого я оттуда прыгаю уже то, что туда, где мне интересно.
Нашел чем удивить. В любой стране, где сортируют раздельно мусор, из биомусора, то есть из помойки, производят электроэнергию, биотопливо, биогаз и так далее. Ты наш мусороперерабатывающий завод.
Третий телеграм-канал «Дилетант».
Понятно. Тогда скажи, а кому из опинион-мейкеров, говорящих на русском языке,
Да.
ты сегодня больше всего доверяешь?
Из политологов?
Вообще из опинион-мейкеров.
А...
Ходорковский, скажем, не политолог, он политик. А Алекс Юсупов политолог, но не политик.
Тот же Ходорковский не называет себя политиком. Он и говорит, что он не политик. Он говорит, что он общественный деятель, так называемый. Вот. Ну, это пусть они там сами разбираются, как они сами себя называют. Из мнений, то, что мне нравится, я доверяю Кириллу Рогову.
Так, Кирилл Рогов.
Yes. Кирилл Рогов, Пастухов.
Старший, младший?
Старший.
Ага. Пастуховская кухня, пастуховские четверги, понятно.
В первую очередь пастуховские четверги.
И телеграм-канал.
Да, и телеграм-канал, да.
Угу.
И ты кого еще? Смотрю понемножку таких больше ушедших в теорию, что ли. Мне интересен Юдин.
Социолог.
Социолог, да. Он не часто появляется в публичных беседах. Вот, я там пару раз с ним... Есть очень интересный социолог, да и даже как его назвать. Он называет себя, по-моему, философом, даже историком философии Будрайцкис.
Mm-hmm.
Вот. Ну, это такие, скорее, больше уходящие люди, уходящие туда в философию, в теорию и так далее.
И последний вопрос, коль от блица ты всегда уходишь в сторону. Какую книжку ты читаешь сейчас и какие три последние прочитал?
Три телеграм-канала я послал.
О, да.
Последние книжки – это три телеграм-канала, которые я назвал. Я, кроме шуток, говорю, я просто в этой сумасшедшей жизни я не успеваю книжки. У меня есть список книг, которые я хотел бы прочитать. И которые я впервые за эти два сколько года, даже больше, наверное, еще и до войны, я впервые решил взять отпуск.
Mm.
На все наплевал. Например, потому что мне просто уже я не выдерживаю. Мне просто уже тяжело физически. И я вот в июне, наверное, возьму на месяц отпуск, и вот тогда буду читать. Хочу прочитать Пелевина, хочу прочитать Сорокина, хочу прочитать то, что, в общем, надо читать, но не успелось прочитать.
Хорошо, тогда переходим к вопросам. У меня вопросы есть текущие, такие тактические, а есть крупные, стратегические. Вот давай с тактических. Смотри, в нашем клубе иноагентов уже восьмую неделю нет никакого пополнения.
Да. Да.
Нельзя сказать «welcome to the club, sir». Есть льстивое объяснение, его автор Марат Гельман, оно состоит в том, что вот вытолкнув иноагентов за границу и преследуя их, Путин заставил их очень хорошо организоваться. И понятно, что вот все там протесты в судах – это не для того, чтобы выиграть суд, а для того, чтобы узнать конкретные фамилии, которые за этими делами стояли. И этим людям будет обеспечена старость известного качества. Они будут преследоваться по всему миру. Это льстивое объяснение. Как объясняешь отсутствие назначения иноагентов в течение почти двух месяцев?
Ну, слушай, как невозможно объяснить, по каким критериям они их назначают, поскольку это такое самоуправство общественной воды. Также уже невозможно, конечно, точно сказать, почему они 8-7 недель, сколько они.
Значит, никого... Восьмую неделю там.
Восьмая неделя, да. Ну, во-первых, я не согласен с Маратом. Конечно, это приятно ощущать, что ты такой сильный, что тебя стали бояться и вообще перестали назначать, да? Но я в это, честно скажу, не сильно верю. Если бы у этих людей, которые назначают, есть некий секретный доступ в чаты иноагентские, они существуют.
Да.
Вот, то они поняли, что там никакой организации, там только, значит, там есть большой срач и так далее. Так что там...
Ну ладно, нет, там ладно. Конкретные вещи обсуждаются.
Ну по-разному, да, ну по-разному. Я честно, я предполагаю, совершенно не претендую на правильность своего предположения, я предполагаю, что из-за Грузии.
Прости? А, из-за закона об иноагентах, который, да, в Грузии, да, был проведен через парламент, на который вето президента наложил.
Да, не расчесывать рану.
А, как интересно. Это как кто-то мне сказал, если с иноагентами задержка, значит, Кремль беременный очередной гадостью.
И это возможно. Значит, есть два объяснения. Я скорее склоняюсь к Грузии, а второе объяснение – это то, что они сейчас все свои силы… Я не знаю, но думаю, что в этом Минюсте или где там это все рождается, это все эти гениальные идеи, там существует, наверное, отдел или какой-то, подотдел, я не знаю, как это может называться, там по иноагентам. Да, значит, там определенное количество чиновников, у которых суббота, воскресенье, выходной, там, ну и так далее. Да? Значит, у них ограниченное количество рабочего времени, которое они сейчас, может быть, больше тратят, это второе объяснение, больше тратят, они сейчас взялись за развитие, за развитие наказаний для уже существующих иноагентов. Они сейчас, там какое-то безумное количество административных и уголовных. Там
две административки, потом уголовные. Нам с тобой это предстоит. Против тебя уже возбудили административку?
Пока нет.
А против меня уже да.
Ну, я тебе скажу, я не знаю, насколько они там это. Я понимаю, что это совершенно не защищает ни от чего, но у меня просто нет в соцсетях, поэтому мне негде ставить эту неприличным словом на эту плашку. Но я не думаю.
Хитрый дилетант Дымарский, хитрый-прехитрый и профессионал, который выдает себя за дилетант. Да. Слушай, еще к текущим новостям. Значит, смотри, власти Норвегии с 29 мая запрещают въезд туристов из России, даже если у них есть Шенген. Не будем говорить, что Норвегия отлично ограждает себя от туристов всего мира адовыми ценами. Я до сих пор от них вздрагиваю. Да. Да, как отлавливать на границе с Финляндией и Швецией людей с шенгенской визой, если этих границ де-факто не существует? Но, тем не менее, закрыт въезд. А Ольгу Романову, вторую новость тут же даю, недавно депортировали из Польши, с украинской границы. Она пыталась из Польши. Да, у нее ВНЖ немецкий. Она пыталась поехать в Украину, у нее была украинская виза или там разрешение на приезд в Украину. Ее поляки депортировали. Значит, скажи, что за этим стоит? Это глупость, это расчет, или, как некоторые считают, у поляков и, вот, видимо, у норвежцев появилась возможность мести. И мстят не тем, кто виноват, а тем, до кого можно дотянуться.
Ну, конечно, это эмоциональная реакция. Кстати, по поводу Норвегии не надо забывать, здесь Швеция и Финляндия совершенно ни при чем, не надо забывать, что у Норвегии есть граница с Россией.
Да, очень большая, кстати.
Ну, она не очень большая, конечно, но она есть. И когда был исход людей из России в 22-м году, то очень много людей уехали через северную вот эту границу с Норвегией.
Включая этого знаменитого бежавшего военного, который потом стал всем в Норвегии по пьяной лавочке морды бить. Забыл.
Много кто сбежит. Ну, неважно, в общем, кто. Угу. Главное, что там действующая граница, и они ее закрыли для туристов, как закрыли все другие страны, кстати говоря. Ну, не все другие, я имею в виду пограничные с Россией. Туристические визы нигде не работают. Ни в Эстонии, ни в Латвии, ни в Литве.
Ни в Финляндии.
Не в Финляндии, да. Туристические визы работают только в Западной Европе. Но как туда попасть, там все знают, как туда попасть, там через Стамбул, уже через Прибалтику туда не попасть. Я имею в виду людям с туристическими визами. Вот, так что, да, постепенно сжимается. Если, например, говорить о Литве, был такой странный очень удобный для многих людей способ попадания.
Поездом транзитным в Крым.
Поездом.
На дальней станции сойду.
Да, примерно так. Да? Которая там какая-то 30-минутная или какая-то стоянка была на какой-то малюсенькой станции в 20 минутах от Вильнюса. Там можно было и сойти, и сесть на этот поезд. И были пограничники, и там таможенники, которые спокойно абсолютно людей сажали и вынимали. Перекрыли это. Закрыли еще Что за этим стоит? Ну, это с 22 года идет этот разговор о коллективной ответственности. Да? Мы все виноваты? Или виноваты только так называемые Z-патриоты, которые поддерживают, значит, Путина и все, что они делают? Или мы не виноваты? Это каждый решает для себя, и каждый обижается в соответствии с этим решением или не обижается на... значит, там, поляков, норвежцев, литовцев, латышей, ну и так далее. Да?
Решил этот вопрос для себя ты. Обижаешься ты или не обижаешься?
Я не обижаюсь.
Напомню, что Виталий Дымарский сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход» и ваша помощь.
Я бы хотел продолжить.
Да, извини.
Я-то
хотел денег поклянчить, а ты бизнес перебиваешь.
Ну, давай, клянч, дают.
Нет, давай ты продолжай.
Если поделишься, давай.
Да, слушай, мы на эти деньги имеем возможность в эфир выходить, что святая правда. Я обращаюсь сейчас не только к тем, кто остается в России, у кого есть естественный страх, но к тому, кто уехал. Потому что в моем представлении об ответственности уехавших есть ответственность за тех, кто остался. В том числе, чтобы у оставшихся в России в условиях диктатуры и тотальной цензуры была возможность выслушивать альтернативные точки зрения. Поэтому ваша помощь, если вы уехали из России, каналу «Ищем выход» относится к области гигиены, такой нравственной гигиены, с моей точки зрения. Самая небольшая материальная, она возможна. Моральная помощь в виде ваших лайков и комментариев. Вот что я хочу сказать. Но у тех, кто уехал, это не значит, что снялись все обязанности. Это значит, что некоторые обязанности прибавились, хотя моя частная точка зрения. Прости, Виталий, твое слово, да.
Нет, ничего, я просто хотел закончить с этой историей там, по поводу ответственности. В принципе, да, я считаю, что я не виноват, но ответственен.
Вот так. Ну, это Карл Ясперс, видимо, еще в 45-м прочитал.
Он да, об этом 45-м... да, совершенно справедливо. Но я сейчас впервые признаюсь в том, в чем мне не хотелось публично ни разу признаваться. У меня в 23-м году летом, у меня в Германии отобрали машину.
Опа! То есть с четырьмя колесами, не стиральную, не швейную?
Не швейную, не стиральную.
Опа!
Да.
Так.
Ее вернули. Успокойся, ее вернули. Ну, там была у них какая-то компанейщина на севере.
Да, было такое.
Да, компанейщина в гамбургской таможне. Они там, Гамбург и все вокруг, они, значит, там не я один, там 10-15, по-моему, попали под это дело. Вот. Я не хотел об этом говорить, потому что, ну, я там... По-своему, мне через 2 месяца ее вернули по решению суда. Суд решил, что это... Ну, вот это не потому, что это меня касалось, но там настолько глупый закон, что... Ну, там, правда, сложная история, я не буду голову морочить. Там закон общий для всей Европы, но в Германии не то слово поставили в этом законе, что нужно отнимать все, что ввоз в страну, да, подлежит, значит, в общем, надо забирать все, что ввозят люди в страну. Именно слово ввоз, не импорт, а ввоз. Закон предусматривал импорт, да, отказ от импорта из России. А они поставили слово, которое вроде как, я не знаю немецкого языка, которое как бы имеет 2 значения. И поэтому они решили это понять как ввоз всего, чего только можно. Тогда отнимали, по-моему, чуть ли не там, духи или что-то такое, или компьютеры, ну, таких у физических лиц просто въезжали в страну. Ну вот, так что не потому, что это еще раз у меня, поэтому в этих мерах, с одной стороны, я согласен, что я несу ответственность, но как-то не хочется нести ответственность все-таки, ну по-другому, да, не идиотскими и несправедливыми мерами.
Понятно. Я, кстати, задумался, потому что есть слово «импорт», «der Import», а есть еще слово «die Einführung». Это ВОЗ. Они, в принципе, синонимы, конечно.
Вот Айнфюр и стоит там.
Айнфюр, да? Значит, уроки лингвистики от историка Демарского. Никогда бы я не мог подумать, что об этом у нас зайдет речь на канале. Вот еще хочу к лингвистике, Виталий, вернуться. Это все такие вопросы текущие, но они любопытные для мозаики. Евгений Ройзман тут очень здорово вскинулся на употребление слова «педиаторка». Речь идет о деле педиаторки Надежды Буяновой, ей 68 лет, она действительно педиаторка, и она, ее судят, судили по делу о военных фейках. И вот Ройзман на само слово очень нервно вскинулся. У меня к тебе такой вопрос. Вот когда речь идет о подобных судах, например, над режиссеркой Беркович и сценаристкой Петрийчук, как ты относишься к слову режиссерка, авторка, и какие лично ты употребляешь?
Плохо. Я отношусь плохо. Угу. Я, кстати, не знаю, они узаконены или нет?
Суффикс «ка» при образовании феминитивов является абсолютно законным в русском языке. Самый простой пример – наша профессия. Журналист, да. Журналистка. Да. У музыкантов это вообще стандартная позиция. Волторнист, волторнистка, орфист.
Да, музыкантша.
Нет. Ну, конкретная музыкальная.
А, «ка» именно.
Да. Ко всем словам, обозначающим, ко всем фенимитивам по топографии, это автоматом. И не нужно иронизировать, что полька бывает полька-бабочка, а болгарка – это пила. Вот, а чешка – это туфелька. В гимнастике. Нет, тут суффикс «ка» – один из 20 способов, один из 20 суффиксов, использующихся в русском языке для образования феминитивов. Но он законен. Пожалуйста, сценарист, ты против сценаристки тоже возражаешь?
Ну, меньше раздражает. Потому что это такой консерватор. У меня явно во мне консерватор говорит в данном случае. Только... Что такое консерватор? Во-первых, потому что я к этому привык. Мне удобно так. Как мне удобнее. Кстати, это проблема не только русского языка. Я не могу сказать за какие-то там за немецкий, про немецкий язык ничего.
100% образуется феминитивы при помощи.
По французскому та же проблема.
Да, там драка по поводу.
Да, там драка, надо.
Мадам, как она будет? Министер, подскажи мне, как там, как министра называть женщину?
Там мадам ля министр.
Мадам ля министр. То есть при помощи артикля.
Да, там через что-то через артикль, а что-то не через артикль. Ну, это вообще отражение. Это отражение, сейчас на меня обидится вся женская часть нашей аудитории. Это отражение, на мой взгляд, безумной совершенно всей этой дискуссии, которую затевают время от времени феминистки. Я вообще считаю, что вот это вот, по-моему, она вредна в первую очередь для женщин. Вот эта теория, сейчас меня сейчас заклюют, но я просто другого слова сейчас подобрать не могу, якобы равноправие. Да? Я не против равноправия. У женщин и у мужчин должны быть абсолютно одинаковые права. Политические, там, социальные и так далее. Но во многих случаях у женщин есть преимущество. Не может быть равноправия между, да не знаю, там условно говоря, там, да, это самое примитивное, это в
роды и грудное вскармливание.
Ну да, но у женщин есть какая-то физиологическая, другие физиологические функции. Или, можно сказать, у мужчины есть другие физиологические функции по сравнению с женщиной. Поэтому невозможно их абсолютно сделать одинаковыми в этой жизни. Эти физиологические функции, конечно, отражаются на быте, на повседневном быте. И никуда вы от этого не денетесь. Ну, невозможно это. Ну, сколько бы ни говорили, еще раз повторяю, да я не против. Пусть женщины прекрасные писатели, ученые там, и так далее, ничего не скажут. Но женщина должна остаться женщиной, а мужчина – мужчиной.
Тебя будут бить не просто туфлями, но туфлями на шпильке. Это гораздо более болезненно, чем с сапогами.
У меня с женой постоянно эти самые. Она меня все время обвиняет в сексизме.
Yes!
Вот, я говорю, я не агрессивен.
Муж и жена, Виталий, это не одна сатана, это один сатан и одна сатанка.
Да, я не агрессивен. Я в то же время я не понимаю, как можно не принимать закон в течение стольких лет о домашнем насилии.
Да, это имеет мало отношения к лингвистике, но имеет отношение к реальности.
Это имеет отношение к положению женщины в обществе, в семье и так далее. Здесь я полностью на стороне женщин.
Да ладно, женщина тоже с калками мужиков по голове.
Ну, я понимаю, да. Ну, мы же понимаем, о чем речь.
Тогда я не хочу уходить с лингвистических студий. Итак, в наш разговор вступает...
Что мы говорим во время войны?
Президент Украины, а я вот как раз о лингвистике во время войны. Значит, смотри, читаю новости на «Медузе». Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных орками и руснёй. Я цитирую. Скажи, значит, что это такое? Это осознание того, что эпоха становления национальных государств методом отторжения от других национальных культур закончилась или что-то другое? Третий год войны. Первые два года такого не было.
Он узаконил это?
Это рекомендация. Но раньше я ни разу не слышал, что кто-либо в аппарате президента рекомендовал воздержаться от утверждения, что хорошие русские – это мертвые русские.
Да. Ну, это правильно. Меня режет слух. Главное, что вы этим ничего не добиваетесь, кроме того, что вы вызываете еще большую злость у тех, кого вы так называете. Да? Мне не нравится то, что творится в русском языке по поводу украинцев. Да? Что тут говорить-то? Да? Оскорбления. Оскорбления, причем такие на уровне шпаны, да, на уровне дворовой шпаны, они только вызывают драку. Да, вот один другого обозвал, это вообще-то стиль нашей власти. Они так немножко, конечно, стали поприличнее выглядеть, да, но в принципе...
Особенно Дмитрий Анатольевич Медведев, я надеюсь, ты его имеешь в виду? С его телеграм-каналом, который ты наверняка читаешь.
Нет, у нас же и Владимир Владимирович Путин тоже любит такое словечко употребить народное, да, мочить сортири, мы же помним все это, да, и так далее, и так далее. Это такая игра на низменных чувствах людей. А может быть, не игра, может быть, это, там, что называется, с молоком матери. Это усвоено в питерском дворе. Ну, переносить вот эти вот нравы двора в политику, мы видим, к чему это приводит, собственно.
Дальше продолжаю о новостях с Украины. Зеленский Владимир подписал указ, позволяющий мобилизовывать на войну заключенных. То есть ситуация в этом смысле становится параллельной с Россией.
Зеркальной.
Значит, и очень многие отмечают, что на Украине и в России практически параллельные методы набора солдат. И методы войны тоже. То есть в один и тот же день мы читаем, что в Харькове ракета пролетела в гипермаркет, убила 14 человек. И в этот же день в Белгород прилетели украинские дроны и убито там 4, 5 или сколько там человек. Значит, скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом параллелизме? Означает ли он, как версия, что у Украины нет другого выбора? То есть, что война может вестись только такими методами? Это раз. Или это показатель того, что эта война все-таки спор славян между собой. То есть, один национал-большевистский режим. Я использую терминологию уважаемого тобой Владимира Пастухова-старшего. Один национал-большевистский режим борется, напал на другой национал-большевистский режим. Только в первом больше большевизма, а во втором национализм. Что стоит за этим параллелизмом?
Общее прошлое. Конечно, общая культура, если хочешь. Культура в самом широком смысле этого слова. И сколько бы одна часть этой культуры не запрещала другую часть этой культуры, это ничего не получится. Культура присутствует в жизни. Это общая культура, она присутствует в жизни каждого. Естественно, очень много параллелизма. очень много параллелизма, но все-таки есть большие различия, да, различия в политических системах, различия в тех правах, я бы даже сказал, да, с которых мы начали сегодняшний наш разговор. Это большой разговор, это большая дискуссия, большой разговор, большие раздумья, я бы сказал, да, над судьбами обоих народов, об их общем. Мы же помним, помнишь, какое вызвало такое небольшое раздражение, но никто не мог тогда предположить, до чего все это дойдет, когда еще Кучма, человек совершенно лояльный к России, написал книжку под названием «Украина не Россия».
Так.
Уже ж тогда в России были недовольны. Не очень это высказывали публично, с Кучмой не очень хотели ругаться, потому что, в общем, Кучма не представлял никакой там угрозы для взаимоотношений между странами. Он был более приемлем для Москвы, чем его предшественник Кравчук, который в большей степени, конечно, был, знаешь, слово «националист», оно, безусловно, имеет такую негативную окраску. Но, кстати говоря, в английском языке, как, это очень интересно, я не очень хорошо знаю английский язык, мне это говорили арабы, что они употребляют слово, как там, «nationalism», да?
«Nationalism», да.
По-английски, как патриотизм.
Хотя английский мой рабочий язык, я тебе ничего не могу сказать. Я могу сказать, что слово «патриотизм» в немецком имеет два значения. И второе – дурно пахнет. То есть оно не то, что дурно, оно подозрительно, оно под подозрением. Не случайно это… Ты можешь прожить всю жизнь в Германии, и «der Patriotismus» ни разу не услышать, не прочитать нигде. То есть оно вот такое…
Ну вот, как я еще раз повторю, мне это говорили арабы. Мне это говорили арабы, что они употребляют, они же много говорят по-английски, там, тоже поскольку своих международных контактов, да, вот они говорят, «nationalism» – это патриотизм. Да? Слово «патриотизм» по-английски вот тоже, может быть, англичанам тоже, с англичанами просто у меня не было разговора на это.
Там проще, «патриот» – это ракета.
Ну да. Ну вот. И в этом смысле Кравчук, конечно, был большим националистом, да, чем Кучма, и поэтому он, Кучма, конечно, был всех устраивал, несмотря на его книжку «Украина не Россия». Но потом вот эта «Украина не Россия», они так расходились больше в политических системах, а не…
культурных кодах.
А не в культурных кодах, не… Не в поведении элит в конечном итоге. Там, ну, там было и есть намного больше демократии, чем в России, но не намного меньше коррупции. Да, там меньше коррупции просто потому, что там денег меньше. Там, так сказать, в денежном выражении коррупция меньше, потому что она просто, ну, просто страна меньше, экономика меньше, все меньше, поэтому…
Сейчас украинские националисты тебе накидают, они скажут, у нас и денег больше, и коррупции больше, не унижайте нас. Имперец несчастный, имперец дымац.
Это не так, конечно, это не так. Вот. Поэтому, ну, что касается призыва уголовников, ну, там, осужденных, деваться некуда. У Украины не хватает человеческого ресурса.
Женский призыв. Ну, извини, в базах НАТО в Европе кто служит? Женщины наравне с мужчинами. Они проходят военную
службу. И в Израиле.
И в Израиле, кстати, да. Пожалуйста.
Ну, это, опять же, это видишь как, это, когда сейчас скажешь женщинам, что мы равноправны, это к нашему предыдущему разговору, давайте, девочки, под ружье. Ну, ты представляешь себе, да, что это такое?
Да? Слушай, я не хочу уходить с темы под ружья. Продолжаю украинскую тему. Там продолжается разговор.
Вторая параллель, кроме мобилизации. Мобилизации этих осужденных.
Ну, отсутствие, отсутствие демобилизации.
Нет, перестрелки. Ты говоришь, Харьков-Белгород. Пока у Украины, в общем, других возможностей ответа нет. Да? Кроме сопротивления на поле боя, вторая возможность – это вот обстреливать своими вооружениями, значит, приграничные города, куда достают. Это, пожалуй, единственное, что они сегодня могут противопоставить, желая, конечно, большего. Но больше им пока не разрешают.
Сейчас мы перейдем к большему. Но я напомню еще раз, что сегодня особое мнение на канале «Ищем выход» Виталия Дымарского. Я напомню, что ваша помощь важна. Да, ваша помощь. В виде вашего внимания. Экономика внимания – это тоже экономика. И валюта внимания в виде лайков, в виде комментариев – это тоже валюта. Мы вам благодарны за любое выражение явственное вашего внимания к нашему каналу. Это раз. И два – это материальная помощь. Все виды помощи, какую вы можете оказать, в безопасную, сохраненную, секьютеризированную – это в описании файла или в QR-кодах вы это все можете легко найти. Мы с Виталием Дымарским продолжаем вопрос о войне в Украине. Что еще остается Украине? Украина хотела бы использовать западное оружие дальнего радиуса действия против объектов в глубине российской территории. Кстати, такой же точки зрения придерживается Йенс Столтенберг, глава НАТО, но ему возражает вот два возражения на прошлой неделе. МИД Италия выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. И канцлер ФРГ, бундесканцлер Олаф Шольц, сказал то же самое. Но он так более уклончиво, есть четкие правила, и они работают. Это означает, что Таурусы в Украину не будут поставлены ни при каких условиях, потому что для использования полного потенциала Таурусов нужно прибегать к программированию с использованием данных военной разведки, спутников, в том числе которых у Украины нет. И это значит, что ФРГ вступает в войну вместе с Украиной против России. Значит, что ты думаешь по поводу... представь, от тебя зависит решение вопроса. Поставлять оружие летальное, мортальное, дальнего радиуса действия, не поставлять. А если поставлять, то имеет право Украина использовать его против...
Во-первых, значит, смотри, если бы это зависело от меня, ты говоришь, принять решение. Потому что принять такое решение, надо знать обстановку. Надо знать вообще довольно много вводных данных, которые нужно знать. Да, нужно знать и обстановку, нужно знать потенциал, нужно знать, сколько у меня есть, сколько у противника есть, сколько там есть, сколько не там есть и так далее и тому подобное. Там миллион вещей. Я не ухожу от ответа, я просто говорю, что это еще не такое простое решение, как кажется. Вот сейчас, давай долбанем, значит, и все. Это расчеты, это приведет к чему-то или нет. Я, например, не понимаю вот это вот сейчас эти наши, я имею в виду, российские, как они называют, там учения с тактическим ядерным оружием. Уже во все, то, что я слышал, опять же, может, меня обманули. Я не военный эксперт, может быть, эти эксперты военные меня обманули. Но я слышал от военных экспертов, причем и наших, и не наших, я имею в виду и российских, и не российских, и антироссийских, да, о том, что тактическое ядерное оружие в этой войне употребить невозможно. Оно неэффективно. Ты стреляя тактическим ядерным оружием, ты стреляешь и по своим тоже. Ну, только если, конечно, ты не сбросишь он какой-нибудь там Львов, понимаешь, который, вдали, я имею в виду, от фронта, или там Черновцы. Да, но это никакого военного эффекта не будет, не имеет. Это тогда просто военное преступление. Вот. Поэтому идет большая игра, на мой взгляд. Да? Идет большая игра. Я не сомневаюсь, Вот, я ошибаюсь. Я не сомневаюсь, что мы, что на поверхность, я имею в виду информацию, выходит только ее небольшая часть реальных событий, которые происходят. Я не на поле боя, а в различного рода кабинетах, там, телефонов связи и так далее и тому подобное. Я не думаю, что все-таки какие-то переговоры, что-то такое там где-то за кулисами что-то происходит, а на авансцене только то, что вот нам показывают, да, а за занавесом идет основной спектакль.
И таким образом разговоры о поставках оружия выполняют роль покер-фейса,
да, абсолютно.
Показывают, что наши карты лучше, чем...
Как и разговоры, на мой взгляд, об этих учениях с тактическим ядерным оружием. Да? На одну ставку ты отвечаешь другой ставкой. Да? Где-то это или остановится, или взорвется. Когда я думаю, я в покер, ну, я примерно представляю себе, как играет в покер, но я в него не играю, я не знаю, как там в конечном итоге происходит, но все-таки доходит, как бы то ни было, сколько бы ставки эти не повышались, но доходит до банка.
Ты должен либо вскрываться, либо сбрасывать карты, что будет означать твой, закрытыми, что означает твой проигрыш. Я-то играл. Проигрывал, правда, но играл. Тогда у меня к тебе вопрос.
Противник сбросит карты.
Понял. Давай тогда поговорим не о текущем, а о будущем. В роли посланца из будущего выступает наш с тобой коллега Стас Кучер из Америки. Сегодня в Америке Memorial Day. Это день поминовения, когда вспоминают погибших там на всех войнах, конфликтах и так далее, и так далее. И вот Кучер сегодня пишет о разговоре, который у него был с американцем вьетнамского происхождения. Его отец этого американца вьетнамского происхождения и дядя родной воевали во время Вьетнамской войны, но по разные стороны. Отец был за Вьетконг, и он погиб под американскими бомбами, а дядя был за Южный Вьетнам. Он был ранен, нашел племянника и вытащил его в Америку, где он благополучно стал американцем. И дальше я цитирую. «И вот теперь племянник и сын, давно ставший американцем, в день поминовения вспоминает добрым словом и дядю, и отца, и считает это абсолютно естественным. Они оба сражались за свободу и были искренни в своей борьбе, так что для меня оба достойные предки». У меня к тебе вопрос из будущего. А возможно такая ситуация, что какой-нибудь русский украинского происхождения, украинец русского происхождения, чьи отец и дядя были по разной линии фронта, скажут, что в один прекрасный день они оба сражались за свободу. И я их уважаю обоих.
Это сказать невозможно. Но, слушай, смотри, мы же видим, что делают с историей. Да? И когда через 30, 40, 50, 60 лет встретятся вот таких два человека, украинец и россиянин, не люблю этого слова, да, но я считаю, что надо быть просто русский, даже если этнически не русский. Но неважно, это опять же мы там уходим в язык. Я думаю, что они встретятся, у них за плечами была школа, институт, да, и уроки истории. И все зависит от того, что им преподавали. И что они будут знать к тому времени об этой войне. Мы же, да, и эта война, я думаю, что потом уже на протяжении даже не десятилетий, может быть, даже там веков, если еще человечество просуществует столько времени, эта война будет все время, как и все другие, да, будет все время по-разному интерпретироваться и принимать разные оценки и разные оценки и моральные, и исторические, и фактологические. Поэтому все, что, если его уговорят, русского, что это была... Он не знает эту войну, то он о ней только знает по учебнику истории. Да? Если его уговорят, что это была война за свободу, значит, он будет считать, что это война за свободу. Ты знаешь, я уже много раз его упоминал, этот эпизод, который я запомнил надолго. Такая простая вроде как бы вещь. Мне довелось, я считаю, что это большая удача в моей журналистской жизни, не так уж много лет назад, но тем не менее, это уже в 21 веке, я брал интервью у выдающегося великого историка Ричарда Пайпса.
О, наш с тобой общий любимец. Три тома русской революции, «Россия при старом режиме» и ряд книг, посвященных современности.
Его даже в России.
Следователь Спрувы, знаток, да.
Его уважали как историка. Да? Вот. И Пайч мне говорит, я вот не помню, он мне в эфире это сказал, или после эфира, когда мы вышли из студии, вот так хитро на меня посмотрел и говорит, слушайте, говорит, а вот смотрите, говорит, как интересно в вашей истории все происходит. Он говорит, Россия всю жизнь вела оборонительные войны, если почитать вашу историю, но при этом расширяла территории. Да? Вот тебе по учебникам истории действительно Россия всегда защищала, Россия всегда вела справедливые войны.
Слушай, классика – это же Суворов, человек, который на территории России не воевал вообще.
Ну да. Ну, классика – это и Петр Первый, да, который объявил столицей город, который находился не на территории Российской империи, но еще империи
был. Да, и просрал битву за Азов, а иначе сейчас столицей России была бы Одесса. Море было бы, может, и Путин был бы мягче нравом, живя под каштанами у моря.
Балтийское море делает его более жестким.
Ну, знаешь... Да, это жесткая Балтика, прости меня, суровый край. Хотя в Швеции тоже вроде суровая Балтика, а Стокгольм не собирается ни с кем воевать. Я не хочу уходить с исторической темы, поскольку мы с тобой прекрасно понимаем, что историю пишут никакие не победители. Историю на самом деле пишут умеющие писать. И это правда и истина с времен Геродота, и попробуйте на это что-нибудь возразить. У меня тебе очень простой вопрос. А тех, кто сейчас пишет историю современности. Значит, посмотрел ли ты интервью Дудя с Ходорковским?
Свеженький. Да, посмотрел. Я, честно, я послушал большую часть, что-то прокрутил.
Так, и второе, я знаю твой ответ, но спрошу, посмотрел ли ты три серии «Предателей» Марии Певчих?
Тоже в таком режиме посмотреть, прокрутить.
Но это речь о попытке расставить знаки и дать объяснение в новейшей истории России. А что ты думаешь и по поводу интервью Ходорковского, и по поводу фильма «Певчих»?
Ну, фильм «Певчих», во-первых, значит, интервью, начну с интервью Ходорковского. Интервью Ходорковского, на мой взгляд, я ошибаюсь, Ходорковский не собирался говорить и вообще заниматься историей, современной, новейшей историей России. Интервью Ходорковского было ответом.
На фильм «Певчих», да, конечно. Конечно.
Из него бы фильма «Певчих» не было бы, я думаю, может, оно и было бы, но на другие темы. Да? Ну, хотя, может быть, Дудь и это мог затронуть, но это человек, он может любые вопросы задавать. Что касается фильма «Певчих», я не знаю, стоит ли еще 150 раз об этом говорить. Самый простой итог, который подвели многие, что каждый факт, по-моему, эту формулу повторяют все, что каждый факт сам по себе правдив, а все вместе неправда. Теперь это можно долго-долго расшифровывать.
Нет, слушай, это очень важно. Значит, сейчас представь себе, я инопланетянин. Ты мне говоришь эту формулу. По отдельности каждый факт правдив. Это что, как у Жванецкого, к пуговицам претензии есть, нет?
Нет, у меня претензия есть вот такая. Политическая, я бы сказал. Не идеологическая, не политическая, а политическая. Зачем этот фильм сейчас?
Это ее право.
А я же не говорю, что у нее нет права. Я спрашиваю, я говорю, политический, у меня вопрос. Какой-то это в ней кто говорил? Политик, историк?
В ней говорил дух Навального. Не случайно там написано всюду сценарная идея Алексей Навальный. Ну, как она понимает дух Навального?
А вот именно.
Внутри этой Марии есть дух святой. И вот она родила фильм.
Написать можно все, что угодно. И, ну вот, я разговаривал там с одним, не буду называть фамилию, очень, ну, довольно известным московским олигархом, находящийся не в России. Он мне говорит, ну как, ты посмотрел фильм? Я говорю, посмотрел. Я говорю, а ты-то посмотрел? Мне его интересна была реакция. Он говорит, это все правильно, говорит. И начал каяться.
Угу.
Я говорю, да, мы наделали очень много ошибок. А кто бы в этом сомневался? Конечно, наделали безумное количество ошибок. Говорит, она все правильно говорит, она все правильно говорит. У меня вопрос, еще раз повторяю, она все правильно, все факты правильные. Зачем они? Это первое. Второе, хорошо, все было плохо. Дальше что? Этот фильм, как я его понимаю, это фильм антиходорковский.
Ну, если в твоем утверждении содержится вопрос, нет, не только нет, антиходорковский.
Это не вопрос. Вопрос – это мое мнение. Угу. Это мое мнение, потому что Мария, и не только Мария, и все там друзья, они хотят монополию, свою монополию вот в оппозиции, или там монополию, или быть главными в этой оппозиции, да, они не хотят конкуренции. Вот я это понял так. Может быть, я ошибаюсь, дай бог. Вот. Но и мне кажется, что просто, ну да, кстати говоря, не только этот олигарх. У нас был эфир, у меня был эфир с Илларионовым, человеком, который, в общем-то, и был среди реформаторов в 90-е годы.
Был советником Путина очень долго.
Это уже в 2000-е.
Да,
в 90-е,
да.
А в 90-е он был среди реформаторов. Он от них ушел, поскольку там где-то они там где-то в чем-то не согласились. Вот. Но он тоже так считает, он тоже считает, что я с ним здесь не согласен, но что Гайдар наделал огромное количество ошибок, там, ну, чисто в экономических реформах, mm-hmm. да, но при этом он тоже не очень, ну, это можно посмотреть на канале, есть его интервью, он при этом он тоже не понимает, зачем фильм. Он и с фильмом не согласен. И в то же время согласен с тем, что реформы прошли неправильно. Так я скажу, если обобщать. Да? Как Явлинский, который считает уже сколько лет, 30 лет он уже говорит, что надо было по-другому вести все эти реформы. Нужно ли это обсуждать? Наверное, нужно. Но вот как сделан фильм «Певчих», мне кажется, она все-таки обращалась не столько к прошлому, сколько к настоящему. И ей...
Ты хочешь сказать, прости, я хочу уточнить. Правильно ли я понял твою мысль, что она...
Нужно было каким-то образом было показать свое отношение к тем людям, которые до сих пор там находятся в оппозиции и, значит, пытаются по-своему, наверное, они представляют будущее России. А, кстати говоря, какой представляете... Я бы хотел от Певчих услышать, и было бы неплохо, кстати, если бы они сделали этот фильм, я бы хотел от Певчих и от всех ее друзей, не только ее, кстати говоря, и от Ходорковского, и от всей оппозиции. Я бы хотел, ну, они этим не занимаются. Я бы хотел узнать и посмотреть, а каким они видят будущее России. Вот эта вот прекрасная Россия будущее, она какая? Я думаю, что она у Певчих, у Ходорковского, у кого там еще, у Каспарова, не знаю чего, у Каца. Ну, сейчас будем долго перечислять все эти фамилии. Я подозреваю, что она у всех разная.
Ну, это нормально? Она должна
нормально?
Быть
одинаковой? Нет, абсолютно нормально. Но только вы сейчас не деритесь за это. Ты знаешь, я здесь вот к полезности иногда обращаться к новейшей истории. Я здесь вспомнил историю, как она называлась, межрегиональной депутатской группы.
Депутатская группа. Это Старовойтова, Собчак, да?
Собчак, Ельцин, Сахаров и так далее. На съезде народных депутатов во время перестройки. Ты посмотри на эти фамилии, и потом посмотри на этих же людей уже после 91-го года, после августа 91-го года. Оказалось, что они все по-разному представляли себя. Но у них был один противник, да, КПСС. Им нужно было свалить КПСС.
Слушай, ты можешь взять историю Яблока, возьми историю трех отцов-основателей. Где сейчас Болдырев? Чем занимается Лукин? Какие претензии предъявлены Явлинскому? А ведь когда-то три отца-основателя, давшие буквами своей фамилии название Яблоку.
Явлинский, Болдырев, Лукин, Ябу. Я там по-другому еще расставляли эти буквы. Ну, это уже...
Игра, слова опасные, забав. То есть, если я правильно понял, ты ставишь Певчих вину, что она использует историю так же, как Путин. Она использует историю не для анализа, не для прогноза, а как инструмент политической борьбы.
Потому что я не увидел там прогнозы. Я увидел только, как бы мне зрителю говорят, посмотрите на этих людей. И вот эти люди вам сейчас чего-то там еще хотят сказать.
Не вполне корректно обвинять фильм за то, что в нем то, чего в нем нет. Корректно упрекать за то, что в нем есть. Прости.
Ну вот это и есть там. Посмотрите на этих людей.
Давай еще об истории. На фоне вот этого скандала с предателями случай достаточно мелкий, но мне действительно интересна твоя точка зрения. Посмотри, студенты потребовали снять создание МГУ, мемориальную доску философу Ивану Ильину. Причем там протесты продолжаются разные и так далее, и так далее, и так далее. Я вопрос, содержащий ответ – хочу задать. Ты знаешь, что в Германии, например, не выдирают из книг там почетных посетителей автографы Путина? В тех городах, где он бывал и расписывался в Рокхаусах, в мэриях. Знаешь, что они делают с этими автографами Путина?
Нет.
Они сверху наклеивают рисунок на военную тему, сделанный украинским мальчиком. Ну, то есть, не заклеивают изображение Путина, а вот сверху накрывают так, что вот это прикрыто. Но оставляют это как часть истории. Это вот как поступает в Германии. Значит, здесь не уничтожают могилы тех, кто был казнен в Нюрнберге. Они все там на кладбище в этом самом, господи, в городе Ландсберге под крестами. Без имен хоронят. Скажи, пожалуйста, как бы ты поступил с мемориальной доской философу Ильину на здание МГУ? Даже если мы прекрасно знаем, что Ильин был один из тех, кто заигрывал с фашизмом и искренне фашистскими идеями увлекался.
А, я бы ее не вешал.
Поздно, знаешь, как говорят в Турции, когда отрубают голову не тому, кому следует, дело сделано, его не исправишь.
Значит, я бы это не вешал, а если уже висит, честно сказать, я бы тоже его не трогал.
Почему?
Да, он запрещен или нет?
Нет. А как можно запрещать философа?
А я думаю, легко. Да, все у нас.
Слушай, Майн Кампф читать нужно, чтобы понять, что такое Гитлер.
Он же запрещен, тем не менее.
Нет, Майн Кампф нигде не запрещен. В Германию с него он был запрещен, потому что был, ты будешь смеяться, причина права копирайт на Майн Кампф принадлежал правительству Баварии. И несколько лет назад.
В России он запрещен.
Да нет, я как можно запретить? Я читал пока в России. Книга
запрещена. Ну, в России книга запрещена, моя.
Серьезно?
Это я тебе точно.
Да. Слушай, ну ее все читали. Даже Мединский признался, что ее читал. Нет, в Германии она не запрещена, она переиздана, имела огромный там успех с этим комментарием.
В Израиле, я не знаю, сняли они запрет на Вагнера или нет?
А его нет запрета на Вагнера. И евреи, уж никто столько не сделал для популяризации Вагнера, как сами евреи. Это абсолютный музыкальный факт. Виталий, как факт и то, что наше время нашей программы и твоего особого мнения, увы, подходит к концу. Я тебя благодарю, было очень интересно услышать. Поздравляю тебя с новым президентом страны твоего пребывания, старым новым, с Новоседой.
Мне кажется, что главное вести дискуссию, мне главное, чтобы надо убирать агрессию. Агрессии слишком много, и она на поле боя, да? А агрессия в обществе, она в конечном итоге заканчивается вот этим.
Спасибо. Я надеюсь, что ты не принял за агрессию мою иронию. Тогда...
Я надеюсь, что мои оценки тоже никто не принял за агрессию.
Дождемся, что скажут феминистки. Виталий Наумович-Дымарский, журналист, чье имя навсегда связано с журналом «Дилетант», любитель и знаток истории, был сегодня нашим гостем и высказывал особое мнение в программе «Ищем выход». На этом я, Дмитрий Губин, прощаюсь с вами. Удачи и берегите себя.
Спасибо. Всего доброго.